я очень рад сообщить вам, что у нас сегодня в гостях очень дорогой, любимый гость Александр Абрамович Перельман, прекраснейший артист нашего жанра, мой старый друг и однокашник, и однополчанин. Мы однополчане. Мы начинали примерно в одно время, кто-то выше, но там в 33-м году был какой-то смотр чтецов, как-то он назывался странно.
Смотр
за культуру. И вот уже мы там выступали вместе. Пикантность этого смотра была в том, что там Роберт Адельгейм читал, декламировал «Интернационал». Просто помните, вот, и нас с Александром Абрамовичем связывает долгая, ничем не омраченная, друг другу уважающая дружба. Я очень рано стал ездить в Ленинград. Как-то странно, точно так еще я вообще оперялся, а уже почему-то я бывал там в зале камерной музыки, были концерты. И как-то я вошел в какую-то вот эту чтецкую жизнь Ленинграда. Она была очень хороша, ведь, ну, может быть, это кажется с высот уже возраста, что она была так хороша. Но нет, она вообще была хороша. Там была хорошая компания, какая-то дружная, все какие-то вот эти сборища у Плохотской, где-то еще у Верховского.
Пасынковой.
Вот это была такая, причем очень дружелюбная и очень монолитная компания. И меня туда как-то очень душевно приняли, и я как-то считался тоже в этой компании за своих
родных.
Ну, я вот меня только выпустил, я сейчас хотел вот так один навел, так сказать. Ну, не буду. Нет, ну мне пришлось случайно попасть в гости к Алексею, к Виктору Викторовичу Тарле. Там был прием. И я, значит, попал, и там были с наколками горничные.
Сыну или к отцу Тарле?
А?
К отцу, к настоящему, к Евгению.
Евгений Александрович, ну, да, Тарле. Но сначала я был у него здесь в Москве, а потом, у него, как позвонила его супруга, сказала, мы хотим, чтобы увидеть, чтобы вы пришли в наше гнездушко рядом с Зимним дворцом. Ну, вот и пришел это гнездушко. Ну, гнездушко было совершенно роскошное, все было на высоком уровне, какое-то сало розовая рыба. А все, мы вам угодно, все спрашивали, вам угодно. Ну, в общем, так это было. Да, там еще было, ну, там был Алексей Алексеевич этот, Игнатьев с Тарухановым. И когда я вошел, сказал, Алеша, это вот Журавлев, мы так часто слушаем его по радио. А что, вы главный диктор, да? Очень приятно, здравствуйте. Он потом. И, в общем, было натянуто, а после этого оттуда я переехал через Неву и попал к Зине Плохотской. Лежала даже чуть ли не на газете какие-то куски колбасы, и было так уютно, и так никто не спрашивал, что вам угодно, и угодно ли. Вот я хочу к тому сказать, что там существовала какая-то прекрасная атмосфера, вот дружелюбие, которое возглавлялось необыкновенно дружелюбным и добродушным человеком Антоном Исааковичем Шварцем. Он воплощал в себе, ему всегда все нравилось. Вот, не с разным характером, но вот у него был характер такой, когда он был мягок, он радовался удачам своих молодых товарищей, своих товарищей-сверстников. И вот с тех пор как-то мы вот и встречались, я должен сказать, что как кто это Фамусов сказал, на московских есть особая печать. Кто говорит?
Да.
Кто-то говорит, ума так говорит, во всяком случае. Так вот, и на ленинградцев есть какой-то особый отпечаток. И вот он и там существовал. И вот Александр Абрамович определенно представитель этого вот особенного ленинградского стиля мягкости, Нет никаких особенных экзальтаций, а все мягко, все очень, может, чуть иногда притушено, но все как-то именно по-петербургски, по-ленинградски. И я давний преданный поклонник замечательного искусства Александра Абрамовича. И что прекрасно, с моей точки зрения, это то, что он чисто служит этому искусству. Я никогда не замечал элементов, ну вот того, чтобы понравиться, чтобы в программе что-то прозвучало, только что оно будет иметь успех. Эти все программы, которые делались или с Катериной Николаевной Смирновой, вот всей жизни спутника, всегда все работы делались вместе. И потерял здесь насчет
чему-то. О программах.
О программах? Ах да, вот о программах, нет. И не то, нет. Что была какая-то целомудренность и верность делу, которому мы служим. Ну, каждый считает, что он служит верному своему делу. Ну, у меня есть свое представление. И вот мне кажется, что мы с Александром Абрамовичем совершенно идем по одной дороге, что у нас нету каких-то разветвлений. А мы, кто лучше, кто хуже, одному одну, то есть другому. Но дорога у нас одна. И вера у нас одна. Так что мы однополчане и единоверцы.
Мне это особенно приятно.
Вот. Так вот, простите, что я немножко задержал ваше внимание, но значит, я очень счастлив, что вот мы сегодня можем встретиться с прекрасным талантом Александра Абрамовича, получить удовольствие от встречи с большим артистом, и от того, что мы все собрались, это тоже прекрасно. Ну вот, не буду выбирать.
Я прочту вам сегодня отрывки из трех моих больших вечеровых программ. Меня просили, перед тем, как я сюда к вам приехал, просили показать себя в разноплановых программах. Они, в общем, все одноплановые, все мои. Но, конечно, разница между каждой из программ будет вами замечена. Я, может быть, вынужден буду завязку прочесть, а развязку вы сами дочитаете. Ну вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Вначале послушайте отрывок, одну главу из автобиографической повести замечательного нашего современника, писателя, лауреата Государственной премии имени Максима Горького Виктора Петровича Астафьева. Глава из повести «Последний поклон». Называется глава «Пир после победы». Демобилизовался из армии я в конце 45-го года и поселился на Урале. Устроиться жить и работать тогда не так уж просто было, и в суете, заботах и хлопотах незаметно прилетело полгода. Лишь в 46-м году летом сумел я выбраться в Сибирь. В солдатской гимнастерке, гражданскую одежду еще не успел заработать и приобрести, с натральными медалями и пуговицами прибыл я в родные места. Я был молодой, недавно женатый, ноги пружинистые, душа пружиниста, голова пуста, внутри меня все ликовало, и от восторгу чувств хотелось мне всех и все обнимать, петь хотелось, даже прыгнуть в еще холодные енисейские просторы хотелось, ухнуть в одежде вся недолга. Блажененькое состояние пронизало меня всего насквозь, ни о чем долго не думалось. И в то же время думалось обо всем разом, но мысли внутрь охмелелой башки не проникали. Едва коснувшись ее, они будто по круглому арбузу соскальзывали в безвестности. Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему. Мир без войны пригляден, как он есть. Он сытая, дородная, солнцем убаюканная корова лежала, лежала, да вдруг ни с того ни с сего и заблажила. Да и с таким надрывом рыдало животное. Невдомек по теме жвачной, что чуть было она не спугнула с души моей всю благость и ребячество. Ладно, блажи, корова, кормилица, поилица. Тебе можно и поблажить. Поработала ты за войну, молочком попоила детей, солдаток, госпитальников. Бороны потаскала и плуги, гнилой соломы пожевала бедолага, кровью даивалась от надсады, до зеленой травы дотягивала и снова вставала в рабочий строй. Бегонькая птичка какая-то прыгнула из канавки и совсем уж было наладилась в кустик юркнуть, в гнезду, а может и к кавалеру, но стоило ей подлететь, как повело ее выше, дальше, забыв обо всем на свете, захлебнулась высотой и пошла хвостом рулить, крыльями играть, перья ветрить, камешки-стеклышки своей песенкой осыпать. Вот интересно все в природе устроено. Если птица мастерица петь, то виду она непременно скромненького. А чуть дармоед или прихлебатель какой-то, и расписан он, разукрашен от природы. Быстротекучие эти случайные мыслишки ворохнулись под пилоткой и сменились другими не менее случайными и пустыми. Вот взять кошку, катились мои размышления дальше. Тварь хищная и подвижная. Я до войны, когда жил с отцом да мачехой в Игарке, ненавидел кошек. И догадывался, почему. Жилось им лучше, чем мне тогда. А теперь... Теперь нет. Теперь придут в Овсянку. Увижу кошку бабушкину. Поглажу по ее, по девчонке изогнутой спине. И скажу: ну что, тварь, шуществуешь? Так и скажу, шуществуешь. Так я говорил в детстве, когда у меня выпадали молочные зубы, и бабушка моя, преподобная Екатерина Петровна, все поддразнивала меня. Шушлик, шушунок, шушешто. Это я шушешто, потому что существую. Не убила меня на войне, и я к бабушке иду, к Екатерине Петровне. Только переступлю через порог и сразу гаркну: здравия желаю, товарищ генерал. Хорошо. Право, хорошо. Ну, просто замечательно. Что хорошо и что замечательно? Вот и не знаю, как сказать. Хорошо, да и только. Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался тому, что живой вернулся с войны. И ноги мои, чем меньше мне оставалось идти, тем скорее бежали. Эх, Андрюша, нам ли вы в печали, заорал я ни с того ни с сего. Не прячь гармонии, играй на все лады. И усталая женщина, передо мной по дорожке шедшая с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, проворчала: и чего орет дурак? Но увидев меня в гимнастерке с медалями, пытаясь улыбнуться, пошевелила усталым ртом. Я потянул у нее вязанку. Она ничего, не сопротивлялась. Отдала вязанку. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и уже по-свойски спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега на казенную дачу, которую она сторожит. И рад бы отвечал я: да не могу, к бабушке тороплюсь. Овсянку, в которой не был вот ж сколько лет. И тут женщина сказала: чего ж я тогда дурака валяю, чего прохлаждаюсь. С войны людей как ждут. И стала отбирать вязанку. Но я не отдал. дотащил дрова до дачи. Скоро перепрыгал я по камням шумную речушку-караулку и совсем уж был направился идти через известковый поселок к караульному быку, от которого, бывало, мои односельчане переправлялись на попутных лодках на тот берег Енисея, во всяком. Но тут я вспомнил, что в устье караулки до войны работал бакинщиком мой двоюродный брат Миша. Слава, надеясь на то, что он еще там, свернул я к бакинской избушке, полагая, что коли нет братана, война всех перешерстилась, место тронула, то попрошу нового бакинщика переплавить меня. Енисей несся мимо огородов и домов безлюдный, злой. Головку Боны рвало напором воды. А головку этой Боны и ударилась лодка, в которой сидела мама. Почти 15 лет прошло с той поры. Я вырос, на войну сходил, а все не верится, что мамы нет и не будет никогда. Вот он и дом бакинщика, квадратная избушка с распахнутой дверью. Я снял веревку, удавкой накинутую на столбик воротцев, толкнул калитку, и она заблеяла по-козлиному. Из избушки выбежала белобрысая девчушка с дыркой на месте переднего зуба, в заплатном на локтях платьице. «Ты чья?» – спросил я девочку, уже догадываясь, что Мишина она, наша. Все потылицыны в веснушках, а это... Барышня ровно мурашами усыпана. «Ну чья? Ты чья?» Приступал я к девчушке и слышал, как рвется мой голос. «Ты Потылицына, а? Потылицына!» И тут услышал со стороны: «Тошно мне, Витя!» Возле бани стоял Миша, уже успевший сделаться мужиком присадистым, с глубокими складками у рта. Топча гряду с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу и расплакались. Миша мне что-то говорил, и хотя я худо слышал и мало что распознать мог из-за слез, душивших меня, но все же распознал. Хоть и не все, далеко не все, но многие наши живы. И бабушка, слава богу, тоже живая. Пока мы с Мишей обнимались и плакали, меся гряду сапогами, возле нас собралось уже несколько ребятишек, как на подбор сплошь веснущих. Немного в стороне стояла в телогрейке коренастая, тоже конопатая женщина. «Моя жена Полиной зовут», — сиплым от слез голосом проговорил Миша. «А это вот ребятишки наши», — почему-то застеснявшись, улыбнулся он и обвел вокруг себя руками. Я подошел к Полине, протянул ей руку. Она, будто не замечая руки, коротко, сильно прижала к себе и трижды поцеловала в щеки. Не чужие, дескать. И от этой ее такой открытой ласки я сразу расслаб и, смаргивая слезу с единственного уцелевшего на войне глаза, проговорил: «Гряду вон разворотили». «Да черт с ней, с грядой!» — махнула Полина рукой. «Главное, живой остался!» Я сразу душевно проникся к этой женщине. Миша стал разжигать таганок возле бани, и, дуя на разгорающуюся щепу, то ли от переживаний, то ли от дыма морщис, виновато сказал: «И чем угощать гости?» «Ничем меня угощать не надо», — сказал я. Хоть и сосало под ложечкой, но не объедать же мне, ребятишка. А вот переплавить меня на родной берег не мешало бы. Полина вдруг рассердилась и дала такой оборот делу, что я быстренько примолк. «Да это чё ж такое? Да мы уж не родняли, чё ли? А ну-ка, ставь сетку!» — распорядилась она. «Ленок рыбка вон из караулки в Енисей катится. Может, и запутается дурак другой?» Миша стукнул себя по лбу, будто комара пришиб. Он же собирался сетку ставить, да, увидев меня, про все позабыл. Дубинетка бестолковая. А я смертельный же рыбак. Я сразу весь запылал, затрясся. Полина велела мне скидать форму, дала старье, через шею надела на меня свой фартук, сама же при этом и просмеивала меня.
сыпала прибаутки одну складнее другой. Человек Яшка на нем, старая сермяшка на затылке, пряжка на шее, тряпка на заду, шапка. Ну и раскопал же себе где-то жену Миша. Вся в нашу родовую. Зубоскалка, чистобайка, заботница и работница. И, видать, не только по двору работница, если судить по числу ребятишек. Мы с Мишей набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, сыпали горкой берестяные поплавки. Миша улыбался мне привычно, домашне. И, как я чувствовал, он радовался тому, что я живой вернулся с войны. И вот даже рыбачить с ним налаживаюсь. А я все глядел и глядел на караулку, на Енисей, на том берегу которого горбится крышами, сверкает окнами единственная для меня на всем белом свете деревня Овсянка. «Витя!» — кричит со двора сверху Полина. И в голосе ее притаенное озорство. «Правду говорят, будто ты колдун на рыбу, будто от прадеда наговор до привороты перенял». «Правду», — отвечал я, — «а то нет». Миша покрутил головой, ну, дескать, вы и даете, и оттолкнул от берега лодку. И пошли мы, перегораживая сетью неширокую горловину караулки. Вытянув шею из-за низкой заборки предбанника, Полина, не поймешь, понарошке или всерьез, закликала: «Приколдуй, колдун, приколдуй, колдун, леночка ты, менечка, хрюзеночка!» Бесовская баба даже притопывала. И ребятишки все, как есть, подпрыгивали так, что волосенки у них на головах белыми ворохами взметывались и повторяли вслед за матерью: «Хорезеночка, таймененочка!» Я остановил действо. Нет, колдуны ночь не в моде, одевали колдунов, на мыло извели. Заветим-ка на победителей. А как, народ? На победителей, загалдели ребятишки. Поставив сеть и вытянув легкую долбленную лодку на берег, сидели мы с братаном под навесом, неторопливо, с чувством от выполненной работы, покуривали, переговаривались о том о сём, и не услышали, как к нам спустилась со двора Полина. В одной руке ее недочищенная картофелина, в другой половинка сломанного ножа. Рот Полины полуоткрыт, она, видимо, была чем-то перепугана. «Мужики!» — сипло проговорила Полина и указала обломком ножа на караулку. Мы глянули и тоже рты пораскрывали. Середины поплавков сети не видно. Под воду уныривали одна за другой ближние берестяные трубочки. Натягивалась тетива сети. Змейкой ползла хвостовина. Пялились мы на нее и не могли с места стронуться. Заталкивая в себя поглубже мысль о дикой удаче. Полина отшвырнула картошку, ножик, толкнула Мишу в лодку, прыгнула в нее сама. Миша ухватился за тетиву. Полина орудовала веслом, а я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-предлинные, короткие-прикороткие мгновения Полина с Мишей вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанная. Миша бухнулся на живот, греби, разнесся его вопль по караулке. Я бродом кинулся встреч лодки и так рванул ее, что по воздуху едва ли целиком на берег не вынес. Полина чуть не опрокинулась за борт, крикнуть на меня хотела, но времени ругаться не было. Она перемахнула через меня, следом за ней плюхнулся Миша, держа в беремя что-то выворачивающееся из спутанной сети. Мишу уронила из мережи. Раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник. Батюшки, дай мне! Дальше я все видел и помню отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкала, подкидывала, пыталась сбросить с себя могучая рыбина. И сбросила такие. Сначала сухопарого Мишу, потом и Полину отшвырнула. Чего стоишь, вякнула на меня новая моя свояченица, вся уже как есть белая, потлатая, тяжело ноздрями сидящая. И я, привыкший на войне беспрекословно выполнять команду, тоже пал куда надо и почувствовал уже своей грудью, животом, всем собой почувствовал могучее, упругое тело рыбины. Услышал, как она меня приподнимает, увидел совсем рядом лицо молчаливо сосредоточенной Полины, вываленного в глине Мишу. Он судорожно ловил ртом воздух, катаясь вместе со мною по камням, по берегу. Полина очухалась первая.
А не колдун, не колдун, язва! И так завезла мне кулаком по спине, что ёкнули во мне селезенки, зашумел в контужной голове.
Наконец угомонилась рыбина. Настороженно приподнимались, мы отлепляли от нее руки, готовые в любой миг снова падать, хватать, бороться, если ей вздумается бунтовать. Потрепанные схваткой, возбужденные горячей, неотрывно глядели мы на ярко-крылую тушу рыбины. Мне, не отвыкшему еще от войны, темная толстая спина рыбины напоминала торпеду с насечками на утолщении. Я ладонью стирал дресву с успокоившегося тела рыбины, чувствуя загадочную, усмиренную силу. И странное дело, впервые после фронта в меня вселялась уверенность в прочность покоя и мира. Я стал осязать мир, проникаясь ощущением тишины и громадности земного пространства. Свет солнца, блеск воды, голубизна неба — это уже не оборвется. Не оборвется от слепой пули вопящей мины, шипящего снаряда, воющей бомбы. Это уже навечно, навсегда, на весь твой век. Понимаешь? На весь. И в то же время во мне, как и во всяком человеке, перенесшем страшные времена, гнездится, видать, тоска по естественной, первобытной жизни. Видится мне костер в пещере. Вокруг огня волосатые люди. Глава рода в звериной шкуре, перекинутой через плечо, сваливает к огню тушу горного козла. Дикой жадностью горят глаза чертенят ребятишек, спокойно горделивое лицо женщины. Глава рода преисполнен величия, он добыл пищу детям, детям, которые есть его продолжение, продолжение его жизни. А срок жизни человека в те далекие времена, срок жизни 18 лет. Срок жизни многих моих товарищей, тех самых победители, на которых мы загадали добычу и так счастливо забросили ловушку. Их век тоже кончился в 18 лет. Их убили. Что же? Для того и мучилось человечество столько тысячелетий. Для того и прозревало, чтобы замкнуть круг жизни, как и на заре своего существования, в 18 лет. А я жив. Я счастлив. Счастлив.
Нет. Не приемлю такого счастья. Не могу считать себя людей счастливыми, пока у нас под ногами будет трястись от военных громов. Не земля, нет, а мешок, набитый человеческими костями, пока не остывшей лавой будет клокотать кровь, которая в любой миг захлестнет нас своими красными волнами. Но я живой. Я радуюсь здорованной мне жизни и желаю мира, покоя, радости и счастья не только себе, но и всем людям. В тени сырого яра сидят и молчаливо смотрят на рыбину мой брат с женою. Немного в стороне сбились в пугливую стайку их ребятишки. И не ведают они, не гадают, о чем я, дурак, думаю. Надо же, все удивлялась Полина. Вытряхивала платок, повязывалась. Надо же! Только закинули сетку. Поглядел на меня, на Мишу. Эки обормоты, ей-богу, извозились, об камень избились. Куда бы он тайменей сетки-то девался? Ну, Витя, ладно, давно рыбы не видал. А ты-то, рыбак, ядрёнка-палка. Ну, как он его, как он матернул батюшечка.